Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев. Я нахожусь в лавке интеллектуальной христианской литературы «Колокольня». Со мной ее заведующий Дмитрий Дружинин.
Здравствуйте.
И сегодня мы будем говорить о книгах Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета со старшим редактором издательства Егором Агафоновым.
Добрый день.
Егор, когда возникло издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и какие книги вы издаете?
Издательство возникло одновременно с самим университетом. Может быть, даже первые книги вышли раньше, до того, как миссионерско-катехизаторские курсы в 92 году получили статус Православного Свято-Тихоновского Богословского Института. Так он назывался на протяжении первых десятилетий своего существования. Издательская деятельность фактически сразу сопровождала жизнь Богословского Института, впоследствии университета. Очень много книг было издано в начале 90-х. Было то время, когда вся страна знала широко популярную книгу «Отец Арсений», которая выходила именно в нашем издательстве многократно в самых разных изданиях и невероятными тиражами.
Она до сих пор издается?
Да, книга издается до сих пор.
Я слышал, что были споры о том, существовал ли этот человек на самом деле.
Ну, всех интересующихся можно теперь просто отослать к последним изданиям этой книги, которая выходит в нашем издательстве. На протяжении последних, затрудняюсь сейчас сказать точно, наверное, 10 или 12 лет, книга выходит с предисловием, в котором достаточно однозначно утверждается, что отец Арсений является собирательным образом, что не существовало человека непосредственно с таким именем и с такой биографией, с такими случаями, которые описаны в этой книге, но рассказы, которые в этой книге собраны, они имеют в своей основе разных реальных прототипов представителей как раз вот того поколения священнослужителей, которые прошли гонения и которые, перенеся гонения, потом продолжали свое служение иногда малоизвестно в такой русской глубинке.
Ну, в любом случае, независимо от того, был ли Арсений реальной личностью или вымышленным персонажем, это нисколько не умаляет важности этой книги.
С самого начала одним из основных направлений нашего издательства, как, собственно говоря, и научной работы всего университета, стало издание материалов по истории русской церкви XX века. Это, можно сказать, профильное направление научной работы университета, и, естественно, в связи с этим значительное количество наших книг, в том числе и самых известных, и самых важных, связаны именно с этим периодом и именно с этим направлением. Начиная с широко известного издания «Акты святейшего патриарха Тихона», это огромное количество материалов, документов, связанных с патриархом Тихоном, которые еще в советское время были собраны замечательным исследователем того периода Михаилом Губониным. Книга, которая, можно сказать, положила начало научному изданию документов, связанных с этим периодом. Помимо этой книги, вся серия материалов по новейшей истории русской церкви, которая началась еще в середине 90-х годов и продолжает издаваться до сих пор, служит тому, чтобы опубликовать и вывести в свет уникальные и редкие материалы по истории церкви. В этой серии публикуются и биографические книги, как «Кифа», которая посвящена митрополиту Петру Полянскому, исследования современных ученых-историков, биографические исследования, сборники писем и документов, мемуарные книги. В общем, эта серия, она стала за эти годы одной из, наверное, основных в нашем издательстве и, так сказать, формообразующих.
Скажите, пожалуйста, а где ваши авторы берут материал для этих книг? Они ведь все довольно объемные. Я слышал, что теперь архивы не очень-то открыты, и попасть в них не так просто.
Ну, это не совсем так. Сложность работы с архивами – это, прежде всего, архивы ФСБ, да, архивы КГБ. По большому счету, они содержат в себе в основном только следственные дела. Материалы, которые составляют основную часть этих книг, они не относятся к следственным делам, и, соответственно, как правило, с архивами ФСБ нет необходимости для этого работать. огромное количество материалов и писем, и записок, и документов, и воспоминаний, они просто сохранялись на руках у верующих людей. Много материалов в те годы переписывалось. Надо сказать, что вообще церковный самиздат, он, наверное, хронологически был первым самиздатом, который появился в Советской России. То есть то, что всем нам стало известно как феномен самиздата там, 50-х, 60-х годов, это появилось уже позже. А во время церковных споров и разделений, особенно вокруг знаменитой декларации митрополита Сергия, возникло значительное количество переписки, окружных писем, которые писали епископы или церковные мыслители. Ну, так знаменитые письма к друзьям Новоселову. Кстати, тоже одна из книг, которая впервые вышла именно в нашем издательстве. Знаменитые письма к друзьям Новоселову, они распространялись достаточно широко, их переписывали и копировали, и рассылали для того, чтобы помочь разобраться вот в той как бы сложной ситуации, которая сложилась тогда в русской церкви. Помимо этих писем много существовало также документов, которые в то время распространялись именно таким образом. Ну, допустим, знаменитые диалоги протоиерея Валентина Свинцицкого, там, да, книга, которая представляет из собой диалоги верующего и неверующего, она распространялась именно таким образом. То есть люди ее переписывали или перепечатывали в машинописях. И это было первым способом существования самиздата. Естественно, какое-то количество этих копий и рукописей дошли до нас, и многие из них хранятся в архиве по ИСТГУ, многие туда были переданы или найдены нашими сотрудниками, нашими исследователями. Вот. И это достаточно большой, достаточно объемный материал. Можно сказать, совсем недавно, вот буквально в последний месяц у нас была переиздана книга «Письма владыки Германа». Как раз это классический пример работы с материалом, о которой я сейчас рассказал. То есть это письма владыки Германа, которые он в ссылке писал своей духовной дочери и семье знакомого священника, тоже достаточно известного, отца Михаила Шика. И эти письма, которые были сохранены в семьях наследников, они неоднократно переписывались и ходили по рукам. И вот для нашего издания они были обработаны, вычитаны, сверены разные версии, и таким образом подготовлено наиболее полное, наиболее качественное, откомментированное их издание. Еще одним очень важным направлением, которому наше издательство всегда уделяло большое внимание, начиная с середины 90-х годов, это возвращение в наш научный церковный оборот наследия, богословского наследия русской эмиграции. Наш институт в свое время, особенно в первые годы своего основания, был очень тесно связан со Свято-Сергиевским институтом в Париже. У нас читали лекции и выступали с публичными беседами многие его преподаватели, и некоторое время даже отдельные курсы, которые читали преподаватели Свято-Сергиевского института, издавались у нас в качестве учебных программ, учебной литературы для наших студентов. Это было то время, когда еще наши собственные курсы, наши собственные программы еще не были полностью разработаны и созданы. Достаточно много книг и в 90-е, и в 2000-е, и в 10-е годы было издано именно из этой сферы, из наследия русской церковной мысли за рубежом. Можно вспомнить и огромные собрания статей отца Иоанна Мейндорфа, и несколько книг, в том числе впервые опубликованных отца Александра Шмемана. Беседы на радио «Свобода» были впервые в печатном виде опубликованы в полном своем составе именно у нас. В свое время в нашем издательстве выходили и курсы по педагогике отца Василия Зиньковского, и патрология отца Киприана Керна, и книги протоиерея Николая Куламзина, отца Николая Афанасьева и многих других церковных мыслителей русского зарубежья. До сих пор в нашем издательстве выходит достаточно много книг, связанных с этим направлением. В частности, не так давно, в прошлом году, вышла уникальная книга, о которой хотелось бы сказать два слова. Это переписка отца Александра Шмемана и отца Георгия Флоровского. Это две очень известные и яркие фигуры церковной мысли русского зарубежья. И две фигуры, которые были связаны очень непростыми, очень неоднозначными личными отношениями. Отец Георгий Флоровский чрезвычайно ценил молодого отца Александра, и, будучи ректором Свято-Владимирской семинарии в Америке, сделал многое для того, чтобы отец Александр переехал из Франции в Америку и стал преподавателем Свято-Владимирской семинарии. Однако серьезные трудности ожидали их отношения, которые в какой-то момент закончились разрывом. Отец Георгий оставил пост Свято-Владимирской семинарии и его сменил на этом месте как раз именно отец Александр Шмеман. Достаточно драматическая судьба их отношений, конечно, в этой переписке практически не затронута, но эта переписка относится к более раннему периоду. Тем не менее, она чрезвычайно интересна. Она интересна и с интеллектуальной точки зрения, и с точки зрения такого исторического обзора церковной мысли, особенно послевоенного периода русского зарубежья. Они достаточно свободно, ярко и очень живо обсуждают друг с другом и богословскую проблематику, и непосредственно, естественно, Свято-Сергиевский богословский институт в Париже, разумеется, и отдельных преподавателей, и их богословские взгляды. В общем, этот первоисточник, несомненно, будет очень интересен и важен для всех, кого интересует церковная мысль русского зарубежья.
Следует напомнить, что Свято-Сергиевский Парижский институт и Свято-Владимирская семинария в Крествуде являлись именно теми школами, где сохранялась русская православная мысль. На данный момент наша зарубежная составляющая объединилась с Московским патриархатом, за что, конечно же, мы благодарим Господа. Дорогие радиослушатели, сейчас мы уже перешли к рассказу о тех книгах, которые представлены в нашей лавке, и приглашаю вас к нам за этими книгами. Наша лавка открыта в данный момент с 12 до 8 часов в будние дни. Приходите к нам по адресу: улица Пятницкая, дом 4, дробь 2, строение 9, в 5 минутах ходьбы от станции метро Новокузнецкая или Третьяковская.
Следующей книгой, о которой можно сказать, как раз которая тоже относится к наследию преподавателей Свято-Сергиевского института, это книга «Христос и первое христианское поколение». Это учебный курс по четвероевангелию, по деяниям апостолов, который епископ Кассиан Безобразов, преподаватель библеистики и преподаватель священного писания Ветхого и Нового Заветов в Свято-Сергиевском институте, читал своим ученикам. Надо сказать, что для своего времени это была чрезвычайно, так сказать, прогрессивная книга и, может быть, едва ли не первое православное исследование Нового Завета, которое вполне адекватно и компетентно учитывало достижения современной западной библиистики. Епископ Кассиан Безобразов, помимо этого, был переводчиком. Под его редакцией и с его непосредственным участием в Париже вышел перевод Нового Завета, в котором принимало участие несколько известных как богословов, так и русский писатель Борис Константинович Зайцев был в числе тех, кто редактировал этот перевод Нового Завета. Поэтому эта книга, несомненно, заслуживает внимания и сегодня, и для всех тех, кто хотел бы знакомиться с Евангелием более углубленно и иметь всегда под рукой серьезный библиологический комментарий, эту книгу можно смело рекомендовать, несмотря на то, что со временем ее написания прошло уже более полувека. Со Свято-Сергиевским институтом связан неразрывно и профессор канонического права, протопресвитер Николай Афанасьев, очень известный церковный ученый, создатель одного из важнейших направлений богословской экклезиологической мысли XX века, так называемого евхаристического богословия. Его книга «Церковь Божия во Христе» представляет собой сборник его богословских статей, которые в такой полноте и в таком составе впервые были собраны и изданы именно в нашем издательстве. Это очень важный труд, это очень важное дело, поскольку достаточно хорошо известна основная книга отца Николая Афанасьева «Церковь Духа Святого». Его статьи практически исчезли из научного оборота, так как зачастую были опубликованы в малотиражных и ныне совершенно недоступных богословских журналах русского зарубежья. Вот эта книга «Церковь Божия во Христе», она по-новому очень ярко и сильно представляет нашему читателю мысль отца Николая Афанасьева.
Книга «Церковь Духа Святого», к сожалению, сейчас недоступна широкому кругу читателей, но вот эта книга является, с одной стороны, альтернативой, с другой стороны, дополнением к той самой книге, о которой Егор упомянул.
Книга «Церковь Духа Святого» отца Николая Афанасьева представляет из себя его докторскую диссертацию по экклезиологии, то есть по богословию Церкви Христовой. Этот важнейший и главнейший труд своей жизни, он, к сожалению, не успел довести полностью до задуманного конца. Он вынужден был в связи со своей тяжелой болезнью и последовавшей за ней кончиной закончить его, не исполнив полностью задуманного. Тем не менее, в истории богословия XX века эта книга осталась одной из самых узловых и центральных. И, конечно, для того, чтобы понять и лучше воспринять мысль автора, вот книга, о которой мы говорим сейчас, книга-сборник статей отца Николая «Церковь Божия во Христе», она послужит очень важным дополнением и будет хорошим подспорьем для любого читателя, который интересуется наследием отца Николая. Еще одна книга нашего издания – книга отца Георгия Ореханова «Русская православная церковь» и Лев Николаевич Толстой сейчас с особым чувством и с особой интонацией заставляет о себе говорить. К сожалению, ее автор, отец Георгий Ореханов, совершенно безвременно и неожиданно скончался, и скоро будет год со дня его кончины. Это было большим ударом и большой трагедией для всего университета. Отец Георгий был человеком необычайно ярких дарований, человеком, который успел в своей жизни невероятно много, но также и невероятно многого не успел. Вот эта книга об отношениях русской церкви и великого русского писателя Льва Толстого и великого русского еретика одновременно, это, наверное, самый серьезный и самый важный его труд, необычайно насыщенный фактически материалом, необычайно взвешенный, необычайно исторически и фактологически продуманный, с очень тонким и внимательным подходом к чрезвычайно сложной проблеме. Отец Георгий позже написал и более популярную книгу о Льве Толстом. Вышла эта книга, так называемая «Духовная биография» Льва Толстого с названием «Пророк бесчестия». Вышла эта книга не в нашем издательстве, в издательстве «Эксмо», но вот эта книга, которую я сейчас держу в руках, она, несомненно, представляет из себя чрезвычайно важный и чрезвычайно серьезный материал, который просто обязателен к прочтению всем, кто хотел бы разобраться в этой проблеме. Сложные, драматические, трагические отношения Льва Толстого и русской церкви. С большим сожалением надо сказать, что отец Георгий не успел исполнить еще один замысел, который у него был, написать серьезный труд о богословском сопоставлении наследия Льва Толстого и Федора Михайловича Достоевского. Несомненно, это была бы чрезвычайно интересная и чрезвычайно важная книга, подступы которой он разрабатывал и намечал в своих публичных выступлениях и публичных лекциях. Очень жаль, что отцу Георгию не довелось завершить этот труд, но, тем не менее, будем благодарны ему за то, что он успел сделать в своей жизни, и будем обращаться к этой его книге.
Полное название этой книги является следующее: «Русская православная церковь и Лев Николаевич Толстой. Конфликт глазами современников». То есть важно, что эта книга, которая является, насколько я понимаю, научной монографией отца Георгия, не содержит каких-то домыслов и пересудов современников, а является именно таким научно-историческим исследованием.
Следующая книга, которая сейчас у меня в руках, книга, которая посвящена малоизвестному периоду жизни русской церкви за рубежом. Эта книга посвящена русскому православию в Маньчжурии. Называется «Православие в Маньчжурии. 1898-1956 годы. Как мы знаем, после революции огромное количество русских эмигрантов, и в том числе целые церковные структуры, целые епархии вместе с епископами и десятками священников, эмигрировали за границу, и огромная русская община сложилась в Маньчжурии, которая к тому времени уже имела очень плотные связи с Россией. Все, я думаю, хорошо помнят исторический там факт так называемой КВЖД, Китайско-Восточной железной дороги, которая находилась под контролем российских представителей и вдоль которой были очень большие поселения, которые в основном были заселены русскими. И после революции в Маньчжурии поселилось невероятно огромное количество русских эмигрантов, что и, в общем-то, продолжалось до 1945 года, до момента, когда туда вошли советские войска. Частичные эмигранты вернулись в Советский Союз. Некоторая часть, наоборот, постаралась эмигрировать дальше, выехав из ставшего коммунистическим Китая. Сначала на Филиппины, а потом уже, так сказать, по свету, в Австралию там, или в Америку. Тем не менее, на протяжении нескольких десятилетий в Маньчжурии существовала чрезвычайно насыщенная и активная и церковная, и культурная русская жизнь. Эта книга представляет из себя фундаментальнейший обзор и фундаментальнейший справочник обо всех проявлениях этой церковной жизни. Она включает в себя и справочник биографический, и перечень всех храмов, более сотни, которые существовали на территории Маньчжурии, и подробный исторический очерк маньчжурских епархий. Очень интересно, что авторы ее, Валерий Коростелев и Александр Караулов, сами родились в Маньчжурии и сами принадлежали к семьям, которые тесно были связаны с церковной жизнью и, более того, во многом являлись хранителями церковных архивов. Поэтому это исследование основано на невероятном количестве редчайшего архивного материала, представляет из себя поистине уникальный труд.
Егор, а почему стоит 1956 год? Ведь советские войска вошли в 1945 году. Значит ли это, что какое-то время жизнь русской православной церкви продолжалась в Маньчжурии?
Да, несомненно. Конец церковной жизни в Маньчжурии положил не вход советских войск, которые мало повлияли на церковную жизнь как таковую. Конец положила китайская культурная революция, во время которой были закрыты все религиозные учреждения, а в первую очередь, конечно, не китайские, иностранные, те, которые воспринимались как чужеземные.
Значит ли это, что какая-то часть русских людей оставалась в Маньчжурии до 60-х годов?
Да, несомненно, какая-то часть оставалась там и после 45-го года.
У нас была передача в цикле «Свет русской поэзии» о двух людях, которые имеют отношение к этой волне эмиграции. Людмила Владиславовна Кононова рассказывала про Александра Вертинского и про Арсения Несмелого. Хоть они были оба поэты, но судьба их сложилась различно. Но судьба их сложилась по-разному. Вертинский вернулся в Советский Союз, а Арсений Несмелов среди прочих людей был расстрелян. Эти программы можно найти в нашем архиве.
Для специалистов хотелось бы порекомендовать одну из новинок нашего издательства, книгу, вышедшую в 2020 году. Это фундаментальный двухтомник по религиоведению заведующего кафедрой религиоведения нашего института Константина Антонова «Как возможна религия?». Этот двухтомник посвящен непростым, но чрезвычайно важным в интеллектуальном смысле отношениям философии и религии в русской философской религиозной мысли на протяжении двух последних столетий. Эта книга соединяет в себе и исторический обзор всех русских мыслителей XIX-XX века, которые так или иначе размышляли о взаимоотношении религии и философии, и содержит в себе важные и фундаментальные основания о принципиальных возможностях взаимодействия, взаимоотношения и взаимозависимости религии и философии.
Помимо столь умных интеллектуальных книг, в нашей лавке также представлены книги для более широкого круга читателей, и предлагаю поговорить о них.
Ну, действительно, мы достаточно много издаем популярной литературы, церковно-богословского характера. И очень рады тому, что многие из этих книг действительно снискали себе очень большую популярность и нашли своего читателя. Как я уже упомянул в разговоре о наследии отца Александра Шмемана, мы издавали большое собрание его бесед на радио «Свобода», которое он вел на протяжении более чем 30 лет, практически половину своей сознательной жизни. И сейчас в нашем издательстве вышла небольшая книга «Откуда берется вера», которая представляет из себя выборку нескольких бесед из большого сборника, которые посвящены этому удивительному и таинственному чуду рождения веры в человеке. Такой, казалось бы, простой и понятный вопрос, вынесенный в название «Откуда берется вера?», оказывается очень интересно вместе с отцом Александром поразмышлять и подумать, что является источником, что является той точкой, в которой происходит эта таинственная встреча в душе каждого человека. В нашем издательстве выходит серия биографических книг, которые посвящены подвижникам церковной жизни ушедшего столетия. Может быть, самыми известными в этой серии стали книги, посвященные блаженной памяти отцу Кириллу Павлову. Это книга священника Дмитрия Требушного «Жизнь как чудо». И книга «Личный завет с Господом», написанная Анной Филипповной Грушиной, посвященная священномученику Сергию Мечеву, сыну московского праведного священника и старца Алексея Мечева. Кстати, книжка о нем также выходила в этой серии. И, конечно, книжки этой серии ставят перед собой более простые задачи. Это не научные исследования, это не публикации каких-то документов, писем. Это очень живые и ясные, доступные тексты, которые призваны к тому, чтобы в душе человека произошла встреча с тем персонажем, с героем книги, который описывает автор. В этой серии только что вышла новинка, которая в ближайшее время, надеемся, сможет оказаться и здесь, на прилавке этого магазина. Это книга о старце Сафронии Сахарове. Книга «Устремленный в вечность». Как мы знаем, совсем недавно, около года назад, старец Сафроний был прославлен. Прославлен как преподобный Сафроний Афонский, прославлен Константинопольским патриархатом, но мы вместе со множеством верующих людей и почитателей старца Сафрония выражаем искреннюю надежду на то, что в ближайшее время это имя появится и в святцах Русской Православной Церкви. Напомним, что точно так же ситуация складывалась и с учителем преподобного Сафрония, преподобным Сюланом Афонским, который тоже, как афонский монах, сначала был прославлен именно в Константинопольском патриархате, а уже позже включен в святцы Русской Православной Церкви.
Значит ли это, что пока этого имени нет в святцах, его нельзя поминать как святого?
Но есть понятие канонической дисциплины, которое говорит о том, что церковно поминать, то есть совершать службы, совершать молебны, мы можем, начиная с того времени, когда состоялось официальное прославление именно в Русской Церкви. Но я думаю, что нет ни малейших препятствий для того, чтобы в личной своей молитве обращаться к старцу Сафронию как преподобному. Я думаю, что никаких препятствий для этого не существует. Еще об одной новинке нашего издательства хотелось бы сказать. Среди серий, которые издаются нашим Свято-Тихоновским университетом, есть серия «Русские судьбы XX века». Это мемуарная серия, в которой мы публикуем воспоминания людей, так или иначе связанных с церковью. Некоторые тексты были нами опубликованы впервые, некоторые тексты публиковались уже ранее и вошли в нашу серию как републикации. И совсем недавно вышла замечательная книга, посвященная наследию отца Иосифа Фуделя. Она называется «Обрученный церкви». Отец Иосиф Фудель – фигура очень яркая, но, к сожалению, сейчас малоизвестная и почти забытая. Может быть, кто-то помнит его прежде всего как отца замечательного церковного писателя Сергея Иосифовича Фуделя, но надо сказать, что он и сам был неожиданным и достаточно ярким мыслителем консервативного толка, учеником Константина Леонтьева. Как раз наша книга большей частью и содержит на собой переписку отца Иосифа Фуделя с Константином Леонтьевым и, в частности, замечательно его письмом Сергею Дурылину, в котором он подробно и очень интересно и живо описывает историю своего знакомства с Константином Леонтьевым. Также в этой книге есть воспоминания о самом отце Иосифе, некоторые из которых публикуются сейчас впервые по новонайденным в архивах материалам. В частности, это относится к тексту известного такого мыслителя общественного Льва Тихомирова. В общем, всем, кто интересуется историей русской церкви периода смены эпох, периода конца XIX – начала XX века, можно смело рекомендовать эту книжку об отце Иосифе Фуделе как содержащую в себе много ранее неизвестного, но чрезвычайно интересного материала. Еще хотелось бы сказать несколько слов о небольшой, но, на мой взгляд, очень важной книжечке. Это беседы отца Гавриила Бунге, беседы о молитве. Отец Гавриил Бунге – человек очень яркой и необычной церковной судьбы. Это католический священник, монах, который много лет посвятил изучению наследия отцов церкви, прежде всего восточных, написал достаточно большое количество значимых богословских трудов и в итоге принял решение о переходе в православие. Сейчас он по-прежнему в основном живет в своем уединенном скиту в Альпах, в швейцарских Альпах находится его скит, где он живет на данный момент в одиночестве. Некоторое время назад он жил вместе с одним послушником, сотоварищем по иноческому такому уединению. И отец Гавриил является одним из тех людей, которые для сегодняшнего человека являются такими, в общем-то, несомненными духовными наставниками. Человеком, который может из глубины своего внутреннего опыта ответить на вопросы современного человека. Он достаточно часто раньше выступал с беседами, с такими имел публичные выступления, и несколько раз приезжал в Москву, где, собственно говоря, и состоялся его переход в православие. Территориально это произошло прямо вот здесь, вот по соседству, в храме на Большой Ордынке. Эта книжка «Момент истины» посвящена личной молитве в жизни христианина. По слову отца Гавриила, личная молитва, то есть молитва не в церкви, а молитва непосредственная каждого христианина по отдельности, личный разговор с Богом, он как раз является тем моментом истины, в котором христианин и проявляется именно как человек верующий, как человек, который имеет непосредственное отношение с Богом, желает вести с ним какой-то свой разговор из глубины души и старается это делать как можно чаще, исходя из потребности своего сердца. В общем, это небольшая, но, на мой взгляд, очень ценная книжечка, относится к числу тех, которые могут стать спутником каждого верующего человека и сослужить ему очень важную и серьезную службу. Напоследок скажем еще об одной книге, которая мне представляется достаточно значимой, как живое свидетельство человека, обретшего веру в очень непростых и в очень сложных по нашему времени условиях. Эта книга называется «Мы будем утешены» и рассказывает об исходе от ислама к православию Хризостома Селахварзии. Хризостом Селахварзии по происхождению иранец. Хризостом Селахварзи через несколько лет после исламской революции в Иране покинул страну и обосновался в Европе. Сейчас он живет в Норвегии. Это человек, который в своих духовных поисках прошел достаточно сложный и интересный путь. начиная от исламского суфизма и окончив свой духовный поиск именно в православной церкви. Эта книжка, мы будем утешены, представляет из себя чрезвычайно яркий, живой, насыщенный рассказ о духовном поиске, о поиске личной встречи, о той необыкновенной радости, которую испытывает человек, встретив Христа на путях своей жизни. Интересной особенностью автора, может быть, не совсем привычной для нашего читателя, который чаще всего привык встречать в духовной литературе определенную такую аскетическую сдержанность, вот эта книжка напрочь этой аскетической сдержанности лишена. Наоборот, автор рассказывает о своих духовных переживаниях с невероятной, поистине восточной экспрессией. Очень часто, когда у него кончаются слова для прозаического рассказа, он просто переходит на стихи. В книге достаточно много стихотворений, которые он в традициях суфийской поэзии пишет, но посвящая их при этом Иисусу Христу. Такой, может быть, несколько неожиданный для нас и непривычный, но чрезвычайно яркий, живой и привлекательный опыт веры, я думаю, может быть для всех нас определенным вызовом. Читая и беря в руки эту книгу, нельзя не задать самому себе вопросом. А у тебя-то самого есть, может быть, хотя бы какая-то капля вот того невероятного горения, того невероятного жара души, с которым рассказывает о своей встрече со Христом автор. Я думаю, что в качестве такого напоминания и в качестве примера необыкновенного душевного жара и устремления ко Христу, эта книга будет чрезвычайно важна и чрезвычайно полезна для многих наших читателей.
Егор, наверное, недаром в нашей традиции принято довольно осторожно относиться к тому, что вы назвали жаром души. Очень часто это просто экзальтация, а никакой не порыв к Богу.
Конечно, это может быть и так. И для того, чтобы отличить одно от другого, необходимо иметь дар духовного разумения. Но также мы знаем о заповеди о том, что мы должны узнавать людей по тем плодам, которые они приносят. И говоря об этой книге, и говоря о том свидетельстве, которое в этой книге приносит автор, нельзя не порадоваться за такие плоды. Путь обретения веры, которую он описывает, очень сложный, очень извилистый. Он не сразу открыл для себя православие и не сразу поверил в его истинность. Этот путь, который окончился в православной церкви, сам по себе есть важное свидетельство и добрый плод его духовного устроения. Поэтому я думаю, что когда мы говорим о осторожном отношении к экзальтации, несомненно важном и несомненно присутствующем в аскетической традиции, не нужно путать это с недоверием к иным культурным традициям. Мы должны осознавать и отдавать себе отчет в том, что православие имеет право быть выраженным по-разному внутри разных культур, внутри разных эпох, внутри разных народов. Все мы прекрасно знаем, какое удивительное впечатление производят иконы Христа, написанные в разных странах. Когда мы смотрим на грузинскую икону Христа, мы видим, что изображен на ней грузин. Когда мы смотрим на коптскую икону Христа, мы видим, что там изображение совершенно иное. Там Христос приобретает иные национальные черты. Когда мы смотрим древнерусские иконы, мы видим, что, опять же, очень яркие национальные черты иконописцы вкладывают в облик Христа, когда создают иконы. И это очень понятно, это очень оправданно, потому что каждая культура видит Христа Спасителя именно своими глазами. Точно так же и в этом случае. Мне кажется, очень интересно и очень важно посмотреть на то, как опыт встречи со Христом может передать человек совершенно другой культурной традиции. Не стоит относиться к этому изначально с подозрением, не стоит здесь сразу видеть какую-то духовную ошибку и экзальтацию. Мне кажется, гораздо важнее попробовать к этому прислушаться, понять, ощутить эту культурную разность и возблагодарить Бога за то, что славить Его, как оказывается, можно очень разнообразно и очень по-настоящему.
Егор, и традиционный вопрос в конце передачи о планах вашего издательства.
Ну, планы нашего издательства, наверное, как и у многих других, сейчас достаточно неопределенные. Как и все другие издательства, мы находимся в положении сложном, и от чего-то приходится отказываться, а что-то приходится сокращать. Но я думаю, что в самое ближайшее время мы порадуем своих читателей уникальным изданием воспоминаний и дневника архимандрита Киприана Керна. Его воспоминания небольшие о владыке Антонии Храповицком и епископе Гаврииле Чепуре выходили в нашем издательстве очень давно, еще в самом начале 2000-х годов, но наши издания включают в себя как их, так и новооткрытые его воспоминания о своей юности и о первом этапе иммигрантской жизни в Югославии. Помимо этого, в книгу вошел «Иерусалимский дневник» отца Киприана Керна, который он вел на протяжении того года, когда возглавлял русскую духовную миссию в Иерусалиме. Этот дневник был опубликован, но не в России, издание выходило только на Святой Земле, в Израиле. В нашу же книгу оно также вошло. Я думаю, что фигура отца Киприана Керна, замечательного патролога, богослова, пастыря, одного из самых ярких фигур русской церковной эмиграции, не надо особенно представлять нашим слушателям. Я думаю, что эта фамилия на слуху. И мне кажется, что такое полное издание в книге более 800 страниц, такое полное издание его мемуаров – порадует многих наших читателей.
А я желаю вашему издательству процветания и осуществления всех ваших издательских планов. Напоминаю, что сегодня в лавке интеллектуальной христианской литературы «Колокольня» я, редактор Илья Сергеев и заведующий лавкой Дмитрий Дружинин, беседовали со старшим редактором издательства Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Егором Агафоновым о книгах по СТГУ.
Спасибо, до новых встреч.
Большое спасибо за внимание, дорогие радиослушатели радио «Радонеж». Еще раз напоминаю, что книги, о которых мы говорили, представлены в нашей лавке, куда вас и приглашаю. Приходите. Улица Пятницкая, дом 4, дробь 2, строение 9. До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-продажу «Звон колоколов» с 26 по 31 января. Метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, 55. На ярмарке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, авторскую одежду, подарки к новогодним праздникам. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут свои продукты. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 26 по 31 января, метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, 2 этаж, дом 55, с 11 до 19 часов.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 57-е зачало, глава 12, стихи с 38 по 44. сказал Господь своим ученикам: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие дом и вдов, и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Множество народа слушает Господа в храме. Чуть поодаль, под красивыми колоннадами, в игре света и тени, проступают торжественные силуэты хозяев этой роскоши, первосвященников, старцев, книжников, исполненных сознанием своей значимости и своего достоинства. Их отношение к происходящему особенно отвратительно в этом месте, где каждый должен умолиться, чтобы воздать должное величию Божию. Господь обличает их и предостерегает всех от такой гордыни. Учителя, подобные этим, не могут помочь людям обрести подлинную веру. Лицемерие — норма их жизни, и следует остерегаться этого извращения. Слово Господа по отношению к книжникам предельно сурово. И в нем полезное напоминание христианам. Ни одна община верующих не застрахована от того, чтобы произвести сословие именитых, которые служат не Богу, о себе во имя Бога. Мы должны быть постоянно на страже, чтобы не превратить святейшую веру в карикатурную религию. Книжники изображают из себя каких-то великих. Они ходят в длинных, развивающихся одеждах, как князья, как судьи. Ходить в таких одеждах не грех, но любовь к хождению в таких одеждах обнаруживает их гордость. В то время как те, кто служит Богу, должны иметь припоясанные чресла. Книжники изображают себя очень благочестивыми, они подолгу молятся и заботятся о том, чтобы все знали, что они молятся. Они делают это на показ, чтобы все видели, как они любят молиться. На самом деле они любят приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Что значит при их полной внутренней пустоте? Это уважение к ним со стороны тех, кто не знает, что они собой представляют. Они любят обогащаться и поедают дом и вдов. Но чтобы оградиться от подозрений в бесчестности, они надевают на себя личину благочестия. Чтобы никому в голову не пришло, что они хуже всех, они стараются выставить себя лучше всех. Пусть не скажет никто из нас, что молитвы, и тем более долгие молитвы, — это плохо, когда они приносятся искренне и в смирении. Но нечестие, имеющее вид благочестия, — двойное нечестие, и участь его вдвойне ужасна. Сии примут тягчайшее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Это жертва на храм и на дела милосердия. И в Церкви Христовой с самого начала, как читаем мы в книге Деяний, молитва и милостыня были неотделимы друг от друга. Хорошо, говорит апостол, каждому отлагать у себя и сберегать, сколько позволит ему состояние, чтобы при необходимости быть готовым принести жертву благотворительности. Взор Христов обращен на нас, когда мы подходим к церковной кружке. Господь замечает, как мы жертвуем на церковь и на нужды бедных. Даем ли мы щедро или скупо? Приносим мы это Господу или для того, чтобы нас похвалили другие? Многие богатые клали много. Приятно видеть богатых людей, исполненных щедрости. Хорошо, когда много таких людей, и когда они кладут много. Кто богат, тот должен давать богато. Если Бог дает нам с избытком, Он ждет, что и мы будем давать с избытком. Хотя не всякое богатое приношение, согласно церковным канонам, может быть принято. Святитель Серапион, знаменитый проповедник XIII века, так говорил с сильными мира сего. «Вы, зверье ненасытное, пожираете вдов и сирот, с тем, чтобы вам жить в вашей сытости звериной». Или, как свидетельствует Измарагд, рукопись XV века об одном проповеднике, «Он не щадит богачей, зажигающих на всех светильниках храма свечи и думающих, что Господь призрит на их богатое приношение. Разве вы не слышите, — говорит он, — воздыхание вдов и сирот, всех угнетенных и униженных вами людей, из-за вас проливающих слезы? Их слезы потушат все свечи, которые ставите вы, и ваше стояние в храме будет в суд вам и в осуждение». Святитель Ефрем, епископ Новгородский, издает указ, чтобы священники не принимали в дар храму пожертвования тех, кто угнетает бедных, кто морит других голодом и томит наготою. Там, в Иерусалимском храме, была одна бедная вдова, которая, придя, положила две лепты, самые мелкие монеты, и Господь наш приносит ей высокую похвалу. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех. Господь оценивает это дороже, чем то, что все вместе взятые положили, чем то, что положили богатые, ибо они все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Многие, наверное, готовы остановить эту бедную вдову. Зачем она отдает последнее другим, когда у самой ничего нет? Поистине немного найдется таких, кто поймет ее, и тем более, кто пожелает последовать ее примеру. Богатые, пришедшие в храм, клали огромные суммы, но их дар был маленьким, осторожным. Они не рисковали ничем, тем более своей жизнью. Опуская золотые монеты в сокровищницу, они не забывали заботливо подсчитать, сколько им остается на жизнь, на хорошую жизнь. Но Господь говорит: кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Не такой ли была другая бедная вдова из Сарепты Сидонской, которая сказала: «Есть у меня горсть муки и немного масла в кувшине. Пойду и приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». А потом принесла все, что у нее было, в дар пророку. Это дар, ведущий к смерти, дар всего, что есть, дар самого себя. Вот о чем идет речь. Две вдовы, рискуя своей жизнью, дерзнули всецело довериться Богу. Первая была чудесно вознаграждена. Мука в кадке у нее не истощалась, и масло в кувшине не убывало. Вторая также была вознаграждена не менее чудесно. Она заслужила похвалу самого Христа. Когда мы видим этих двух женщин, как не задуматься нам о том, что совершает Господь? Он тоже вольно отдает все, что есть у Него, всю свою жизнь. «Никто не отнимает у Меня жизнь, я Сам отдаю ее», — говорит Он. В Евангелии от Марка это встреча с бедной вдовой у сокровищницы, последнее событие в храме перед крестными страданиями Господа. Дар двух бедных вдов возвещает о даре Сына Божия. Где наш излишек, где необходимое нам для жизни? Таков вопрос сегодняшнего Евангелия, ибо перед лицом Божиим качество нашей жизни измеряется качеством наших даров. Дать лишнее, может быть, не дать ничего. Такой дар не производит впечатления на Бога, но самый скромный дар становится значительным, когда мы отдаем необходимое для нас, то, без чего, может быть, мы не сможем выжить, когда мы отдаем часть себя и всего себя. За божественной литургией мы слышим, как Христос говорит: «Сие есть тело мое». Господь отдает себя нам, предает свою жизнь за нас. Мы причащаемся тела и крови Христовых, высшего дара на земле. Но готовы ли мы отдать свою жизнь Ему? Готовы ли мы отдать не излишек нашей жизни, но саму нашу жизнь?
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
На чужой сторонушке рад своей воронушке. Сторона постыла я, все кругом не так. Сяду я на бревнышко, опустил головушку. Ну, прокаркай, милая, о родных местах. Крах-крах, слышу в ответ, крах-крах. Родины нет, о родной стороне больше песен не петь, о родной стороне только каркать, хрипеть. Я в дырявом ватнике, сапоги кирза и крыло стервятника стегает по глазам. Выйдя за колицу, мать вдогонку молится, сколько мною пройдено. Впрочем, что о том, вспоминая давнее, слушаю подавленно, словно голос Родины, голос из кустов. Крах-крах, слышу в ответ, крах-крах, Родины нет, о родной стороне больше песен не петь, о родной стороне только каркать, хрипеть. Я в дырявом ватнике, сапоги кирза и крыло стервятника стегает по глазам. Каркает воронушка о моей сторонушке, тяжесть несусветная пению подстать. Где ты, детство славное, что дало мне главное, словеса заветные, Бог, Россия, мать. Крах-крах, слышу в ответ, крах-крах, Родины нет, о родной стороне больше песен не петь, о родной стороне только каркать, хрипеть. Я в дырявом ватнике, сапоги кирза и крыло стервятника
закрыла мне глаза.